Здравствуйте, коллеги. Отличный ролик, очень мне нравится, и на самом деле практически все, что вы на нем видели, сущая правда, может быть, за исключением двух-трех моментов. И, наверное, это очень хороший двухминутный обзор Microsoft BI, тех возможностей, которые есть у нашей платформы. Меня зовут Максим Войцеховский, и сегодня за 40 минут я попробую дать вам обзор того, что появляется нового в Microsoft BI в этом году. Взял я на себя смелость назвать платформу Microsoft версии 2013. Нигде вы не найдете такого официального названия, но логично, если у нас SQL 2012, Office 2013 и SharePoint 2013, назвать и всю платформу 2013. Сегодня вместе со мной будет выступать Марко Руссо. Кто знает, кто такой Марко? У кого есть книжка от Марко? Вот несколько человек есть. В общем, коллеги, у вас есть уникальная возможность, если вы с собой не взяли эту книжку, то хотя бы просто с бумажкой подойти к Марко, получить автограф и всем потом рассказывать, что да, я видел этого человека. Марко – признанный европейский эксперт в области бизнес-анализа на платформе Microsoft. Пишет книжки, у него есть свой отличный блог, у него есть своя компания. В общем, подходите, 50 рублей стоит фотография с Марко, можете подходить ко мне, я с удовольствием вам устрою данную активность. Итак, коллеги, Microsoft BI. Есть в прошлом году, когда я выступал на техеде, был первый техед, я выступал в очередной раз, рассказывая про BI, мне поставили не очень хорошие оценки и написали, сколько можно рассказывать одно и то же. Там у этого докладчика все хорошо, но слайды одни и те же, надо уже что-то новенькое сделать. Я долго думал, что, наверное, нужно в этом году действительно сделать что-то новое, но в итоге пришел к мысли, что есть какие-то неизменные вещи. Это, например, там стратегия развития Microsoft в области бизнес-аналитики. Она не меняется, ничего как бы нового не появляется. В этом году у нас очень интересный трек по бизнес-анализу. Мы с вами находимся вот здесь, на пленарном докладе, и мы постарались осветить все темы, которые сейчас присутствуют на рынке бизнес-аналитики. То есть мы выделили такие четыре больших области. Это все, что связано непосредственно с хранилищем, это все, что связано с работой непосредственно аналитиков, то есть это инструменты аналитиков, это совместная работа, и это новый тренд, о котором в том числе говорил Кирилл на глобальном, да, кейноуте, который вот буквально там два часа как прошел, это тема Big Data. Мы постарались собрать действительно интересных спикеров, то есть если посмотреть на тему хранилищ, то будет доклад по семантической, то по бизму, да, по табличной модели. Кто знает, что такое табличная модель в анализе services? Вот. То есть, вот, коллеги, даже 50% аудитории не поднимают руку, а на самом деле это будущее Microsoft BI. То есть, если даже сейчас вы продолжаете разрабатывать ваши приложения, используя традиционную мультимодель, да, используете UDM, то надо все-таки смотреть в сторону табличных моделей. Этот доклад будет рассказывать Марко. Обязательно вам рекомендую посетить этот доклад, будет очень интересно. Следующий доклад «Как навести порядок в ваших данных» – тема нормативно-справочной информации, тема поиска и устранения дубликатов, ошибки в данных и так далее. Очень интересно, и у нас в 2012 сиквеле появляется компонент, который решает эту задачу – Data Quality Services, Максим Бурмистров. Личность также небезызвестная на российских просторах, расскажет об этом. Инструменты аналитика. Кто-нибудь уже имел возможность поработать с 2013 Excel? А кто-нибудь поработал с Power View в 2013 Excel? Кому понравилось? Ну вот на самом деле, да, 2013 Excel, вот если там вспомнить историю, у нас был такой Excel, 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 а потом случилось чудо и появился 2007 Excel. И все-таки, ох, боже мой, вот это как бы то, чего мы так долго хотели. 2013 Excel, это, наверное, с точки зрения бизнес-анализа такой же скачок, как и выход 2007 Excel, а может быть даже больше. То есть две вещи просто вам скажу. Это то, что у нас интегрировано в ядро Excel движок Vertipack, да, то есть теперь вам не нужен add-on Power Pivot для того, чтобы загружать там сотни миллионов строк данных в Excel. Это просто встроенный функционал самого Excel. И второе нововведение, то, что в Excel появляется Power View. Вам для того, чтобы делать красивые интерактивные отчеты, не нужно использовать SharePoint. Это все можно делать просто в Excel. Рассказывать будет опять-таки Марка. И опять вам настоятельно рекомендую посетить, потому что вы пройдете вот всю последовательность разработки бизнес-аналитических приложений от там Excel до SharePoint и посмотрите, как все это делается в действительности. Совместная работа, ну куда нам без SharePoint, да? SharePoint является той платформой, которая интегрирует все возможности Microsoft BI, и Иван Косяков расскажет о том, что нового появляется в 2013 SharePoint, и изюминкой этого доклада будет рассказ нашего реального заказчика компании Май о том, как компания Май у себя внедрила Microsoft BI, чего удалось добиться, обещают какие-то фантастические призы от компании Май, поэтому опять-таки приглашаю вас посетить данное мероприятие. И последняя тема, Big Data, Леша Халяка и Александр Гвоздев расскажут вам о том, что такое большие данные, Hadoop, как Microsoft дружит с Hadoop, не дружит с Hadoop, надо ли как-то там готовиться к каким-то изменениям и вообще как изменяется парадигма таких традиционных хранилищ и как Microsoft на это реагирует. Сегодня в конце дня в 19 с копейками будет круглый стол, на котором мы постараемся в таком формате живой беседы обсудить, как подходить к внедрению бизнес-аналитики на предприятиях, какие есть сложности и так далее. И две лабораторные работы. Опять-таки, ну вот честно, да, круглый стол это, конечно, больше за жизнь поговорить, и может быть это там не всем интересно, но лабораторные работы, когда у вас есть возможность прийти, сесть за машину и самим поработать, например, с тем же самым 2013 Excel, но это как бы все и так понимают, да. А вот то, что Visio это очень удобный и важный инструмент бизнес-аналитика, знают еще не все. Приходите, будет лучший эксперт по Visio в России на текущий момент, вот кого мы смогли найти, и ребята будут активно рассказывать о Visio и о связке Visio с SharePoint. Это то, что вас ждет вот в течение двух дней с точки зрения бизнес-анализа. При этом не забывайте, что параллельно у нас идет большой трек по базам данных, у нас идет большой достаточно трек по офисным приложениям, по тому же SharePoint. То есть, если честно, вот на вашем месте я бы не знал, куда пойти, потому что очень много всего интересного. Но пообещали, да, что сразу после доклада все записи будут доступны, их можно будет просмотреть. Честно говоря, насколько я помню, ни разу не удавалось сделать так, чтобы в течение того же дня записи были доступны. Но мы работаем, да, и вполне возможно, что в этом году все получится. Коллеги, это наш трек, и мы начинаем с обзора платформы Microsoft BI 2013. И прежде чем там перейти к нововведениям, я бы хотел немножко пройтись, вот как всегда, по тому, с чего мы начинали. Как вы, коллеги, думаете, в каком году у Microsoft появилось первое решение для бизнес-анализа? 2000-й. Еще какие варианты? 97-й. А с какого года компания Microsoft работает на IT-рынке? 70 какой-то. И первый продукт, который решал на самом деле задачи бизнес-анализа, я никогда даже не работал с этой штукой, да, мультиплан, но это 82-й год. То есть практически первый продукт, который Microsoft выпустил на рынок, это был обычный процессор, да, он в том числе решал задачи бизнес-аналитики. Разница, насколько мы отклоняемся от бюджета, ля-ля-то-поля, чем не обычный Excel. обычный Excel, только да, интерфейс, конечно, не очень понятно какой, нет возможности там коннектиться к данным и так далее. Для меня, вот когда я начал заниматься темой бизнес-анализа, я уж не помню, по-моему, лет там 5 назад, когда пришел в Microsoft, это было очень удивительно, потому что когда ты общаешься там с заказчиками, с партнерами, все говорят, ну как, есть там у этого конкурента BI, у этого конкурента BI, а у вас нет BI. Оказывается, что BI у нас есть аж еще с 82 года. Естественно, 89 год, выход первого SQL сервера. Сложная история о том, как все это у нас появилось, но на текущий момент, наверное, можно с уверенностью сказать, что SQL сервер является лидером на рынке как обычных там реляционных баз данных, так и многомерного анализа. И в конце своей презентации я в том числе расскажу о том, что нас ждет в дальнейшем, куда SQL сервер будет развиваться с точки зрения бизнес-анализа. Ну и 2001 год, выход первой версии SharePoint, до этого были промежуточные версии, но 2001 год полноценный SharePoint 2001. Насколько я так себе помню, с точки зрения текущего понимания BI там практически ничего не было, но появилась платформа, которая могла служить единой точкой доступа ко всем информационным сервисам. И таким образом в 2001 году у нас сложилась полная платформа Microsoft BI, то есть вся инфраструктура от SQL сервера, офиса и SharePoint. Все это дело развивалось, и к 2008 году мы пришли вот к такому сэндвичу. Давно мы этот сэндвич не показывали на презентациях, я его с трудом вообще смог найти. Вот кто в зале уже, там, я не знаю, лет 10 назад видел вот такой вот сэндвич? Все его видели, да, всем он надоел, и все просят что-нибудь новенькое. Коллеги, все хорошее, да, это там проверенные вещи, поэтому я решил от этого сэндвича никуда не уходить. То есть на там, конец 2008 года платформа Microsoft BI выглядела очень просто. Это SQL сервер, как платформа хранения ваших данных на тот момент 2008. Это офис. В основном, конечно же, Excel 2007 и это SharePoint 2007. Какого продукта здесь не хватает, который появился у Microsoft в 2007 году? Performance Point Server. То есть в том же 2007 году у нас вот здесь должна была быть еще такая надстроечка, которая называлась Performance Point Server 2007, который потом объединился с SharePoint, и я уж решил не выводить. Какие ключевые моменты? Понятно, что ядро реляционной базы данных, анализы services, то есть многомерная обработка данных, репортинг для там преднастроенных отчетов, integration для реализации всего ETL механизма, Excel как клиент и SharePoint как единая точка доступа. Вот то, что было у Microsoft еще там, наверное, 4 года назад. Но времена меняются, и невозможно не быть в тренде того, что происходит на рынке. Какие ключевые вещи произошли на IT-рынке за последнее время? Я вот постарался выделить ключевые моменты. И, наверное, первое, о чем хочется сказать, это о том, что кто знает закон Мура? Все должны знать, да, закон Мура. Вот как вы считаете, он у нас продолжает выполняться или он уже не выполняется? То есть если смотреть на сложный, он не выполняется. То есть мы всегда ожидали, что у меня в начале года выходит Pentium 100, в середине года Pentium там 166, потом там Pentium 200, ну и так далее. То есть тактовая частота процессоров, она вот всегда вот так вот у нас линейно возрастает. Если вы обратите внимание, последние, наверное, лет там 5-6, мы как сидели там 2 ГГц, 3 ГГц, да, там, ну, ничего принципиально не меняется. То есть мы по процессорам уперлись в тактовую частоту, и у нас пошло наращиваться количество ядер. То есть все заговорили о чем, что ребята, давайте мы встроим там 2 ядра, 4 ядра, 8 ядер и так далее. В чем проблема? Проблема в том, что программное обеспечение, оно не предусматривало многопоточную обработку информации. У нас SQL сервер в каком году появился? В 89 году, да, это там 2 слайда назад. 89 год, какая там многопроцессорная обработка, какие там сотни ядер, этого ничего близко не было, поэтому вся архитектура SQL сервера, она не была заточена под многопроцессорную, многопоточную обработку. Второй тренд – это на самом деле стоимость оперативной памяти. Я четко помню, когда я покупал свой первый компьютер, и тогда еще со своим отцом обсуждал, то ли купить мне 8 мегабайт оперативной памяти, то ли 16. И я теперь так думаю, боже мой, у меня там видеокарта стоит где-то 256 мегабайт оперативки, и стоит это, собственно, там, просто копейки, как так жить можно? То есть я посмотрел статистику, за последние 10 лет стоимость оперативной памяти упала в 40 раз. Понятно, что вот такие как бы кардинальные изменения на рынке, они не могут пройти незаметно. Стоимость оперативной памяти снизилась просто катастрофически. Рост производительности, но на самом деле нужно понимать, что это не традиционный рост производительности, это именно рост количества ядер, количества процессоров. Вот у меня на моем тут ноутбуке трехлетней давности стоит двухъядерный процессор. Да плюс еще, который каждое ядро расщепляет, да, в итоге система видит там 4 логических ядра. И я не знаю, обращали ли вы внимание или нет, по-моему, в каком-то в 2010 Excel, да, появилась возможность, что Excel стал рассчитывать там встроенные формулы на нескольких ядрах одновременно. И ты такой открываешь Excel, и он тебе внизу пишет там, я там сейчас работаю на двух ядрах, и там 10% выполнено. Очень мощный сдвиг в сторону параллельных архитектур. То есть у нас теперь сервера параллельные, рабочие станции параллельные, огромное количество оперативной памяти, стоит это все дешево. И, естественно, это вызвало революцию на рынке, в том числе и приложений для бизнес-анализа. Я назвал это громко изменением конкурентной среды, но по большому счету, я думаю, все вы прекрасно понимаете, к чему я веду. Если у меня есть дешевая оперативная память, естественно, у меня нет необходимости держать все данные на диске. Мне не нужно строить вот всю сложную обвязку, там, подгружать данные в память, как-то их обрабатывать, опять записывать и так далее. Произошел взрывной рост аналитики в реальном времени и всех игроков, которые предлагают in-memory движки. Я думаю, не буду я называть, да, как бы производителя там, вот этого скриншота, но если кто обладает хорошим зрением, он может рассмотреть там логотип. Вот эта компания, она появилась на рынке именно благодаря революции, связанной с оперативной памятью. Если бы память не стала такой дешевой, да не появилась бы это никогда. Ориентация на бизнес пользователей. Спасибо уважаемой компании Apple, они реально совершили революцию. Куда бы ты теперь ни пришел, к какому бы заказчику ты ни пришел, каждый топ-менеджер ходит с тем или иным планшетом. Теперь уже просто недопустимо, когда ты приходишь на совещание, у тебя нет какого-то девайса, на котором ты там что-то отслеживаешь, какие-то кнопочки нажимаешь и так далее. И опять-таки это полностью изменяет рынок бизнес-анализа, потому что если раньше, кто такие были бизнес-аналитики, это были люди, которые получали там сотни тысяч, скажем так, рублей, да, в месяц. Они одни знали, как работать с очень сложным специализированным программным обеспечением, и никто больше доступа к этому не имел. Как только бизнес-пользователи стали окружать себя самого разного рода девайсами, очень простыми для работы, они стали выдвигать такие же требования к бизнес-приложениям. Я хочу, чтобы у меня, там, я не знаю, документооборот умещался просто в электронную почту. Если мне нужно согласовать какой-то документ, я вот хочу там в электронной почте кнопочку нажать и все. Ориентация на бизнес-пользователей – это второй очень мощный тренд, вокруг которого опять-таки появилось очень много партнеров, которые стали предлагать решения. Большие данные. Наверное, вот на рынке бизнес-анализа это то же самое, что облака на всем остальном рынке. Коллеги, вот вам уже проели плешь темой облаков? Да? Вот так вот. Ну, как бы каждый вендор говорит, у каждого свои облака, и все мы как бы рано или поздно будем в облаках. Большие данные – это то, к чему нас подводят с точки зрения бизнес-аналитики. То есть логика-то очень простая, что любая компания на самом деле генерит просто колоссальный объем информации, причем это структурированная, неструктурированная информация. И в идеале, если мы сможем обрабатывать всю эту информацию, наверное, мы сможем получить какую-то дополнительную выгоду для нашего бизнеса. В чем отличие от, там, в кавычках, скажем, небольших данных, да? Отличие в том, что мы здесь пытаемся обработать все данные, и нам не важно, это там подборка каких-нибудь договоров в Варде, или это там традиционная СУБД, где там в нормализованном виде все лежит. Не буду говорить, да, кто такой этот слоник. Я думаю, там все узнали компанию-производителя данного слоника. То есть, опять-таки, да, появился целый набор вендоров. Ну и, кстати, вот тот же Google, например, да. Google — это же один из самых сильных игроков на рынке больших данных. Просто за счет того, что у него огромные дата-центры, им нужно управлять самой разной информацией, и они имеют уникальные там наработки в этой области. Ну и последнее — это программно-аппаратные комплексы. Это то, вроде от чего мы уходили в самом начале, да, когда там был IBM, который продавал свое железо, а в довесок к своему железу он говорил: а вот у меня тут еще есть небольшой офис, у меня тут еще СУБД есть, у меня тут еще есть, еще и еще. Вы возьмите все это вместе, и вам будет хорошо. То есть здесь производители решений осознали, что они могут достичь принципиально других результатов с точки зрения производительности, если они начнут выпускать не просто, например, там СУБД, а если они будут выпускать машину, да, то есть там сервер, который заточен под определенную задачу, который поставляется с настроенной системой управления базами данных, которая заточена специально под данное железо. Вот это те четыре тренда, которые кардинальным образом изменили рынок бизнес-аналитики с 2008 года. Что-то произошло раньше, что-то произошло позже, но теперь картинка поменялась на 100%. И если вы посмотрите на продуктовый, на портфолио любого вендора, крупного BI-вендора, вы увидите отражение этих трендов. То есть есть традиционная СУБД, есть СУБД для оперативной памяти, есть инструменты для аналитика и так далее. Что произошло с Microsoft? Как теперь выглядит платформа Microsoft BI и как мы отвечаем на те тренды, которые нам задает окружающая среда? Здесь ничего не меняется, да? Понятно, что мы по-прежнему должны собирать информацию из кучи источников, обрабатывать ее и так далее. Изменения начинаются уже на уровне SQL сервера, SQL Server 2012. На самом деле, коллеги, вот на Keynote это было очень хорошо сказано. В этом году Microsoft обновил все свои продукты практически. Да? И если посмотреть на линейку бизнес-аналитики, то и здесь мы обновили все. В этом году вышел новый SQL Server 2012, вышел новый офис, вышел новый SharePoint. Нет ни одного продукта, который был бы не обновлен. Просто SQL у нас вышел чуть-чуть раньше. Какие ключевые компоненты здесь появились в ответ на изменения нашей конкурентной среды? Первое и ключевое – это то, что у нас анализы services теперь присутствуют в двух ипостасиях. У нас есть традиционные анализы services, UDM, кубы, размерности, измерения и так далее. И у нас появляется табличная модель в анализе services. Кто поработал с табличной моделью? Ну, мне кажется, 5% или что-нибудь такое. Не очень много. В чем два ключевых преимущества табличной модели? Первое. Все данные табличная модель хранит в оперативной памяти. То есть теперь скорость обработки – это там не проблема. SQL сервер – это сервер, поэтому вы здесь можете добиться объемов оперативной памяти, ну, таких, как вам нужно, 16 терабайт, 20, ну, там, как бы, сколько хотите, там, сколько денег есть, там, столько вы, в принципе, и можете установить. Все данные хранятся в оперативной памяти. За счет этого достигается, ну, просто там революционная скорость работы. И второе, существенным образом изменился интерфейс разработки моделей. Я помню, когда я разрабатывал свой первый OLAP-кубик для 2005 SQL сервера, ну, это было не самой тривиальной задачей. Я не могу сказать, что это было сложно, но я сел, открыл вот такую там толстую книжку, как там разрабатывать. Да? Первый день я ее почитал, и потом там в течение там какого-то времени пытался что-то делать. Простенькие примеры делались неплохо. Как только тебе нужно было сделать что-то более-менее содержательное, начинались сложности. Табличная модель, она привносит Excel-подобный интерфейс разработки модели данных. То есть у вас есть таблицы, вы можете связывать эти таблицы, вы можете писать какую-то логику. Логика пишется на DAX, а DAX — это по большому счету смесь Excel и там как бы языка, да, который мы применяем в Excel, и небольших там расширений. То есть теперь, если в традиционной модели нам по-прежнему нужен девелопер, который очень хорошо разбирается в анализе services, то здесь мы, в принципе, можем использовать бизнес-аналитика. То есть если бизнес-аналитик может построить эту модель в Excel, к примеру, нарисовать взаимосвязи, прописать какую-то бизнес-логику, то эта модель прозрачным образом попадает в SQL сервер. Плюс, конечно же, у нас появилась принципиально новая обвязка. В предыдущей версии SQL у нас появляется Master Data Services. То есть это все, что касается управления нормативно-справочной информацией. И, кстати, завтра у нас будет доклад на CIO-треке от компании Navicon, которая будет рассказывать о реальных примерах использования МДС. МДС очень интересно. В каждой компании есть проблемы там, с 1000 справочников, вроде в которых должны храниться одни и те же данные, а по факту там лежит непонятно что. И как навести порядок с этим не очень понятно. Конечно же, и до этого были решения на платформе Microsoft, но теперь у вас есть просто готовый компонент, который можно брать и использовать. Data Quality Services. Как определить, что везде номера телефонов записаны правильно? Как найти дубликаты? Например, вы строите хранилище, у вас там 14 дочек по стране. Вы заливаете данные там, в единое хранилище. И как гарантировать, что те данные, которые льются, они потом будут биться друг с другом, и вы сможете построить нужные отчеты? Естественно, Data Quality Services там, пытается закрыть данные вопросы. Stream Insight. Еще в предыдущей версии у нас в SQL появляется эта штука. Обработка тысяч там, и миллионов событий. То есть, ну, к примеру, у вас есть там трубопровод, на котором стоят датчики, которые в режиме там, реального времени отправляют вам что-то. Или светофоры в Москве. Невозможно это обрабатывать по-другому. Конечно же, все это сопровождалось и развитием репортинга, и интегрейшена, и так далее. Но ключевое то, что в 2012 у нас появляется in-memory на стороне SQL сервера. То есть теперь SQL сервер это в том числе in-memory движок. И при этом, что очень важно, то что для вас все остается неизменно. У вас как был SQL сервер, так он и остался. Как вы делали backup restore, вы по-прежнему также продолжаете его делать. Но какие-то данные у вас хранятся в оперативной памяти, какие-то данные хранятся в традиционной модели. Это очень важно, что не появилось нового продукта от Microsoft, который бы стал закрывать вот эту задачу. И с точки зрения клиентов, конечно же, все поменялось абсолютно. Вот, да, не уследил. Конечно же, не 2010, а 2013. То есть SharePoint 2013 и Office 2013. Это Excel и Visio в первую очередь с точки зрения Office и весь стек SharePoint с точки зрения SharePoint. Про Excel я уже поговорил. Это стал полноценный in-memory клиент для обработки информации. То есть, грубо говоря, а давайте так, кто знает слово Power Pivot? О-о-о! Все-таки не зря работаем, да, прошло там 2 года с момента выхода продукта и, наверное, там 80% говорят, что знают. Кому нравится? 70%, да, там 60%, то есть, конечно, поменьше. Ну, коллеги, мы работаем, выходят новые версии продуктов, но в чем идея? Идея в том, и мы начали свой путь в in-memory область именно с этого, чтобы дать аналитикам возможность работать так, как они привыкли. В чем 2 проблемы Excel были всегда? И, правда, теперь они исчезли. Первая проблема – это количество строк. Да? 65 тысяч, 1 миллион – всегда мало, 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 хочется больше. Вторая проблема в том, что как работает любой бизнес-аналитик. Вот я прихожу в разные компании, где установлен SAP, 1С, неважно что. Аналитик находит нужный отчет себе в системе, нажимает кнопочку «Выгрузить Excel», получает огромную простыню в Excel и начинает строить как бы то, что нужно. А потом с тем, что нужно, идет там к директору, я не знаю, куда надо, да, и показывает. И проблема в том, что очень сложная бизнес-логика накручивается вокруг Excel. VLOOKUP'ы, еще что-то, то есть разобраться в этом просто невозможно. В 2010 Excel, Компания Microsoft выпускает add-on, бесплатный add-on для Excel, который называется Power Pivot. И он решает эти две задачи. То есть первый он говорит, грузите какой угодно объем информации, мы все это будем хранить в оперативной памяти, мы это будем сжимать, вы сможете очень быстро в режиме реального времени работать с этой информацией. И плюс вы сможете строить модели. То есть загрузите себе данные из SAP, из 1С, из каких-то Excel, которые вам по почте прислали, постройте взаимосвязи между этими данными, постройте какие-то вычислительные модели и используйте все это. Это Power Pivot. В 2013 версии Excel движок Power Pivot просто встроен в обычный Excel. Теперь ничего не нужно скачивать, это все доступно просто из коробки. Ну и, конечно же, Visio, да? Как мощный инструмент визуализации информации. Очень люблю рассказывать эту историю. Придите к Ване Косякову на доклад по SharePoint, там это будет. Но самый лучший отчет с точки зрения бизнес-пользователя, что я видел, был у ребят из вот этих вот компаний, которые автоматы, ну там, Coca-Cola продают, там, снеки всякие и так далее. Ребята спустились на первый этаж, сфотографировали этот автомат. Эту фотографию вставили в Visio и на каждую полочку навешали каких-то KPI-ов. Я каждый раз рассказываю эту историю, но это меня реально до глубины души просто потрясло. Навешали какие-то KPI-чики, ну, например, там оборачиваемость с полочки в зависимости от высоты. Да, понятно, что там в самом низу, ну, какие-то самые неходовые товары, а то, что на уровне глаз имеет там самую большую оборачиваемость. Может быть, этим можно как-то играть. И буквально там за час рабочего времени они сделали отчет, на который генеральный посмотрел и сказал, о, я же знаю этот автомат, я в нем там печенюшки каждый день покупаю. Все, вот как бы тот факт, что генеральный, любой как бы бизнес-пользователь пришел, ткнул пальцем, сказал, я знаю это, я люблю это, да, я тут все понимаю, вот как бы к этому мы должны стремиться, поэтому не забывайте про Visio. С точки зрения SharePoint, ключевые вещи, Power View. Кто уже имел возможность поработать с Power View? О, на самом деле очень много людей, ну, в процентном соотношении не очень много, но для молодой технологии очень хороший результат. Что такое Power View? Это полноценный веб-клиент для анализа бизнес-информации. Это инструмент не для айтишников, это инструмент для бизнес-пользователя. Когда бизнес-пользователь, там, не знаю, финансовый директор, на портале через браузер может нарисовать отчет, удобный для него, при этом этот отчет будет интерактивным. Он сможет делать там drill-down, понимать, откуда берутся данные и так далее. Плюс очень интересно, что там есть кнопочка просто выгрузить все в PowerPoint. То есть ты, например, готовишься к встрече со своим начальником. Вот у нас в компании раз в две недели такие мотивирующие встречи проходят. И тебе нужно как бы рассказать, чем ты, собственно говоря, занимался там последние две недели и почему ты хороший, а не плохой. Вот ты там отчетик нарисовал, выгрузил его в PowerPoint. И в PowerPoint остается коннект к источнику данных. То есть, если мне, например, руководитель на встрече говорит, а вот почему здесь 25, а не 28? Я тыкаю пальчик мышкой в 28, да, и у меня происходит drill-down к этим данным. То есть, реально очень удобно. Естественно, Excel Services, Visio Services, никуда мы от этого не ушли. Scorecards, надо было здесь написать Performance Point Services. Вот тот продукт, который появился в 2007 году, он сейчас интегрирован просто в обычную платформу Microsoft BI. А, есть. Спасибо большое за подсказку. И Search и Collaboration. Просто поиск. Вот представьте себе компанию, ну, даже не очень крупную, хотел сказать Газпром, но не очень хороший пример. Просто там какую-нибудь компанию, дайте поменьше, «Газпромнефть». Вы представляете, какое количество отчетов существует в этой компании? Найти что-то, ну, просто невозможно. Нам нужен, с одной стороны, удобный инструмент для того, чтобы как-то категоризировать информацию, а с другой стороны, поиск, он должен осуществляться в том числе и по аналитическим различным отчетам, и все это обеспечивает SharePoint. Вот так на текущий момент выглядит платформа Microsoft BI, то есть мы имеем in-memory движок для аналитической обработки данных на сервере. Мы имеем in-memory движок для аналитической обработки данных на клиенте. Мы имеем все сервисы, которые могут вам обеспечить качество данных и достоверность информации. И мы имеем очень хорошую платформу для совместной работы. Но это не все. последний тренд, который был, который там изменил рынок, это программно-аппаратные комплексы, appliances. Да? То есть, когда вы покупаете не просто сервер, а вы покупаете сервер, пришли к HP и говорите, мне вот Link нужно внедрить, чем ты мне HP можешь помочь? И раньше бы HP вам что сказал? Ну как, ну купи сервер HP, пойди к Microsoft, купи Link, установи, настрой, подключи там и так далее. Теперь у вас есть возможность прийти к HP и сказать, HP, хочу Link у себя внедрить, что можешь дать? А HP скажет, ну как, вот стоит сервер в коробочке, где уже установлен там Windows сервер, да, там установлен Link, там все настроено, то есть ты купи его, приди, воткни в сеть и подключайся. Точно так же история выглядит и с SQL сервером, но она выглядит даже там немного более революционно. У нас появляется такой продукт, как SQL Server PDV. Очень сложное название, не буду его произносить на английском, но идея очень простая. Линейная масштабируемость, то есть вы можете ваши данные разбивать на сколько угодно машин для того, чтобы обрабатывать там сотни терабайт информации. 600, да, терабайт. Полная интеграция с существующим стеком, то есть это не какая-то новая архитектура, это традиционная архитектура Microsoft, поэтому остаются все те же самые инструменты для анализа, визуализации, там, бэкапы, ресторы и так далее. То есть тот опыт, который есть у вас при работе с обычным SQL сервером, он никуда не исчезает. И очень важный момент – это использование обычного стандартного оборудования. То есть здесь, ну, идея-то простая, да, она реализована у большинства наших конкурентов. Вы можете прийти, например, в Oracle, и Oracle вам продаст там одну из ваших машин. Но Oracle вам продает и железо, и там программное обеспечение, и сервисы, и внедрение. У вас нет никакого выбора. Вот, ну, хотите, да, вот купите все здесь, пожалуйста. Microsoft идет немножко по другому пути. У нас есть партнеры железные, в том числе, например, HP или там Dell, да, и вы всегда имеете возможность пойти к Dell, потому что с HP не договорились там по деньгам, и сказать, Dell, хочу машинку для SQL сервера, там у меня количество данных там 100 терабайт, что ты мне можешь предложить? И Dell вам покажет то, что там есть на текущий момент. И это не конец, да, потому что большие данные, никуда от них не деться. Что сказал Microsoft? Microsoft сказал, что коллеги, с большими данными будем работать вот так. У вас есть возможность использовать нашу реализацию Hadoop у вас, в вашем дата-центре. Это то, что называется HD Insight Server. Да, уже сейчас можно скачать бета-версию. Это стандартная реализация Hadoop, но от Microsoft. В чем преимущество для вас? Интеграция с AD, интеграция с System Center, интеграция в остальные продукты Microsoft, в том числе в SQL Server. То есть вы получаете абсолютно проверенную архитектуру, но полностью интегрированную в стек Microsoft. Но не хотите хостить у себя, нет у вас сейчас стойки, не хватает объемов данных, идите в наше облако. Все доступно, в том числе и в Azure. И это не какие-то там космические корабли, это то, что вам доступно прямо сейчас. Поэтому вот историю с Hadoop я даже не поместил в раздел там «Что дальше?». Это не то, что дальше, это вот то, что вам доступно прямо сегодня. Это скриншот с нашего сайта, то есть вы можете уже скачать. Конечно, это сейчас там некая первая CTP-версия, но это уже доступные продукты. Либо вы можете зарегистрироваться на Azure и опять-таки получить HD Insight для тестирования. Очень кратко вот эту вот картинку я вам расскажу, потому что немножко задерживаюсь. Какие основные сценарии у нас имеются? Персональный, коллективный и корпоративный. Единственное, что я изменил в этом слайде с прошлой конференции, я убрал подписи вот здесь и добавил вот эти две стрелочки. Казалось бы, да, там фигня, и может быть даже не нужно было этот слайд показывать. Но на самом деле вот эти вот две стрелочки – это ключевой момент, который у нас сейчас появляется. Вы разрабатываете модель в Excel с помощью Power Pivot. Отличная модель. И в какой-то момент времени вы понимаете, что упс, она слишком большая, мне ее нужно перенести на сервер, выполнять теперь на сервере. Что было раньше? А раньше, ну как, вот вы брали и ручками повторяли все то же самое в SQL сервере. Теперь у вас просто есть прозрачный механизм импорта моделей, разработанных в Excel, в SQL сервер. Вы просто там создаете модель на основании таблички Excel, получаете ту же самую модельку, накладываете на эту модель ограничения безопасности, делаете протицирование и так далее, и получаете полноценную модель, готовую для корпоративного использования. То есть теперь переход отсюда сюда, то есть здесь у меня работает один человек, а здесь работает вся компания, он абсолютно бесшовный. И вот я когда говорю бесшовно, это реально означает, что IT-службе в принципе можно вообще ничего не делать. То есть модели, разрабатываемые бизнес-пользователями, могут автоматически хоститься на SQL-сервере и получать все возможности, доступные на SQL-сервере. Коллеги, немножко я задержался, поэтому передаю слово Марку. Марка я, в принципе, уже представил. Будет возможность, обязательно купите эту книжку, потому что это будущее Microsoft BI. Все, что называется DAX и табличная модель, это то, куда мы идем. И без изучения этого вы не сможете как бы, ну, быть в числе первых. Марка?
Thank you. Спасибо большое. Я надеюсь, вы поймете мой английский. Я буду говорить помедленнее, но у нас также есть перевод. Что я хотел бы вам показать сегодня, это попытка перейти от самостоятельного BI к корпоративному BI, используя те возможности, которые предоставляет нам стек технологий Microsoft. Для начала я покажу вам пример, который начинается с создания модели данных, просто используя Excel. Мы начнем импортировать данные. Можете ли вы меня слышать? Начнем импортировать данные с Excel 2013, как обычный пользователь. Ну, то есть вначале я не буду использовать никаких специальных навыков, которые предполагаются, что ими обладают только BI-специалисты. Никаких SQL-запросов, никаких других языков, никакого программирования, никаких языков на этом, на этой стадии. И мы просто используем, подключаем данные из внешнего источника. Вот, например, я получаю данные из SQL DM01. И до этого момента нет никакой разницы с предыдущими версиями Excel. Я могу импортировать одну таблицу за раз. Но все эти заказчики, использующие Excel, пытающиеся получить данные из различных таблиц одновременно, не могли использовать эту информацию в одной пивот-таблице, которая, что является абсолютно стандартным сценарием для многих пользователей. Что мы сейчас можем сделать? Выбирать множественные таблицы. И на этом этапе я могу выбрать больше одной. Ну, например, вот, из категории продукты, product subcategory и другие параметры. То есть у меня есть данные для продажах компании, которая продает велосипеды по всему миру. И я выбираю географию, данные о заказчиках и данные. Я импортирую все эти таблицы одновременно, и как только я заканчиваю стадию импортирования, я не импортирую в одну таблицу. Я прошу открыть новый pivot table report, новый отчет. В этот момент я уже могу управлять своими данными, навигировать, используя классический интерфейс pivot таблицы. Например, я могу посмотреть общую сумму по продажам. В том измерении, которое отражает продажи в американских долларах, я хочу посмотреть это как валюту, то есть как денежную величину. И я хотел бы углубиться, посмотрев по годам, то есть разбить эти данные по годам, то есть у меня здесь календарный год добавляю в колонки, на имя категории продукта.
Итак, я смотрю на название категории продукта, также название подкатегории. Итак, на данный момент, как вы можете видеть, у меня есть мои данные. Итак, я начал свой бизнес с того, что начал продавать в 2005-2006 году велосипеды, а потом спустя какое-то время я также стал продавать аксессуары для них и так далее. На данный момент я не использовал какие-то особенные навыки, да, я просто импортировал таблицы и создал то, что называется модуль данных. Модуль данных, это модуль, это внутренняя база данных в Excel, которая содержит данные со связью с разными таблицами. В реальности я просто создал мощный пивот. Но дело в том, что в 2013 офисе в Excel пользователь легко может создать пивот, мощный пивот. И здесь я могу создать пивотную таблицу по умолчанию. Давайте посмотрим, зачем она нужна пользователю. Какие элементы интерфейса такого пивота могут быть необходимы пользователю. Давайте представим, что по какой-то причине нам не нравится какая-то из субкатегорий, которая у нас здесь есть, предположим. Мы хотим создать другой способ группировки наших субкатегорий, наших подкатегорий. По какой-то любой причине. Часто мой пользователь просит меня об этом. Я просто копирую и вставляю эту информацию в другой лист. Итак, вот мои подкатегории. Так, позвольте, я это перепишу. Ага. Так, подкатегории. Я создаю еще одну колонку, которую назову группа. И хочу создать таблицу Excel. Я представляю, что я просто обычный пользователь Excel в бизнес-среде. И я думаю, что эта подкатегория должна быть топ, и еще какая-то другая, еще какая-то другая, какие-то другие элементы попадают в эту категорию. Далее категория средняя, тоже какие-то элементы попадают в категорию средняя. И далее низшая категория, какие-то элементы, соответственно, попадут в категорию низшая. Итак, я создал совершенно случайную другое сочетание категорий и подкатегорий. Теперь я хочу передвинуть эту группу в мой модуль данных, в мой дата-модуль. И я хочу, чтобы группа, которая была определена здесь, использовалась в моей пивотной таблице до этого. И для того, чтобы сделать это, мне просто нужно дать этой таблице имя группы, потому что мне больше нравится иметь осмысленное название для моих таблиц. И теперь я отправляюсь обратно в свой пивот. И я нажимаю на пункт «Добавить модуль данных». И так как я уже до этого построил пивот, я вижу этот интерфейс пивотный. И как вы можете видеть здесь, я уже импортировал до этого раньше все свои таблицы в этот пивот, в этот модуль данных пивота. И теперь у меня есть новая таблица. И что требуется для того, чтобы перемещаться по этой информации, это определить связь между существующими данными и новыми данными. И таким образом я могу это сделать просто через другой режим просмотра, грамматический вид просмотра. Итак, эти связи, они автоматически были воссозданы Excel в модуле данных, когда я импортировал более чем одну таблицу одновременно в мой модуль данных. Итак, сейчас у меня есть моя новая таблица, группы, и я просто хочу определить взаимосвязь между названием подкатегории и теми колонками подкатегории, которые у меня уже есть. Теперь я могу определить эту взаимосвязь, вернувшись в пивотную таблицу. И как вы видите, здесь у меня есть группы, у меня есть таблица группы, которая содержит колонку группа. Итак, я вижу, как мои данные были сгруппированы по моей личной специально подобранной категории. Итак, конечный пользователь в данной ситуации может использовать этот инструментарий для того, чтобы делать то, что мы называем бизнес-аналитика выполнена самостоятельно. Представьте, что вам нужно посмотреть на географическую палитру ваших данных в зависимости от страны или региона. В чем здесь проблема? Когда вы смотрите на название страны, у вас есть название, но у вас нету веса этих данных в графической форме, доля этих данных в графической форме. Давайте преобразуем эти данные в немножко что-то более визуальное. В Excel 2013 у нас есть интеграция между режимом просмотра Power и Excel. И вы просто выбираете «Вставить Power View», и вы получаете новый лист, который позволяет вам перемещаться по тому же модулю данных, используя Power инструментарий. Для того, чтобы перемещаться по данным в режиме просмотра Power, мы можем построить что-то очень похожее на ту пивотную таблицу, которую мы имели чуть раньше. Итак, сейчас мы возьмем категорию продукции и объемы продаж. Если вы посмотрите на эту таблицу, это просто... Ой, извините, это на французском. Это просто таблица, похожая на пивотную таблицу, но что здесь интересно, это то, что я могу использовать более графический способ репрезентации своих данных. И сейчас у нас одна единственная гистограмма, это, в общем-то, не так интересно. Но что здесь на самом деле интересно, что в данный момент я могу внести дополнительную другую информацию в мою графическую зону здесь. И я могу разделить эти данные, например, рассортировать ее, глядя, например, на тип продукта. И теперь я вижу. Подождите, сейчас его передвину немножко. Ага. Итак. Итак, я использую другой режим просмотра, и я могу также внести другую дополнительную информацию, как-то не только... Так как, например, еще и класс продукта. И вы видите, я вижу содержание каждых данных, разделенных по цвету и по их объему. Класс каждого продукта здесь. Что здесь интересно, это то, что когда я нажимаю на... кликаю на любой... на любой из этих столбцов, я немедленно фильтрую все остальные данные. То есть, если здесь, например, добавлю также еще какую-то дополнительную информацию о, например, о потребителе, о потребителях, которые имеют образование на английском языке, опять же, объем продаж, и я покажу это как такого рода граф, я вижу здесь... Если я не выделяю никакой отдельный аспект, я вижу все данные целиком. Но если я выделю желтый цвет, я выделяю одновременно только желтые объемы продаж в сочетании и во взаимосвязи со всеми другими элементами всех других таблиц. Это позволяет вам перемещаться по вашим данным не просто в виде статического статической репрезентации, но более графично, более визуально, более конкретно и интерактивно. Таким образом, можно очень интересно показывать данную графическим образом. Также я могу вставить другую, например, другой граф в режиме просмотра Power. Например, я беру данные, рассортированные по стране, англоязычной стране, англоязычным странам. И мы это можем преобразовать также в карту. И можем рассматривать эти данные при помощи карты. Что здесь интересно? Я смотрю на данные графическим образом на карте. И я также могу добавить другую информацию. Например, образование моих потребителей. Оно показывается здесь. И я могу преобразовать этот граф таким образом, чтобы у него был другой вид отображения. Я могу также сказать, что как только вы нажимаете, дважды кликаете на какую-то категорию, вы также видите на страну, вы также видите города. Что здесь интересно, это то, что моя информация не содержит какую-то особенную информацию о географическом расположении каждого потребителя или каждого города или каждой страны. Но что здесь случилось, это то, что внутри в Excel есть онлайн как бы сервис, который коллекционирует все, собирает все названия, которые у вас есть, географические названия, которые у вас есть в таблице, и помещает их на карту. Таким образом, уже есть у вас какие-то данные, и если нет никакой географической привязки к каждой географической зоне, программа может самостоятельно ее выполнить. Это здесь очень интересно. Я хочу также показать, как я могу поделиться этой информацией с другими работниками моей компании. Например, я запускаю SharePoint. Что происходит, это то, что я сохраняю таблицу Excel здесь в папке SharePoint. Я могу открыть свой портал SharePoint. И теперь я использую только Internet Explorer, но вы также можете использовать любой другой браузер, если вы хотите. И вы отправляете в галерею репорт. Это сейчас построено на платформе Silverlight. И вы видите, там есть уже, можно просмотреть той таблицы, которую я сейчас сделал. Если я его открою, я вижу тот же самый, таблицу, которую я только что делал в своем Excel. Нет никакой необходимости для того, чтобы... Нет никакой необходимости устанавливать на свою машину Excel 2013 для того, чтобы через браузер посмотреть эту информацию. И вы не только видите интерактивную карту со всеми таблицами, вы со всем этим можете взаимодействовать. И вся эта интерактивность сохраняется внутри браузера. Но когда вы здесь, в пивотной таблице, вы можете не только... как-то преобразовывать информацию, как вы делали в предыдущих версиях Excel. Вы также можете, например, сказать, что я хочу добавить здесь еще колонку с городами. И вы можете добавить новые единицы измерения, перемещаться по пивотной таблице также, точно так же, как вы делали в Excel 2013. Все это вы можете делать прямо в браузере. Опять же, здорово было бы на данном этапе, например, иметь возможность какую-то меру безопасности добавить в это все, потому что сейчас, если я опубликую эти данные, любой человек, любой пользователь, который имеет доступ к этой к этому документу, он может видеть всю мою информацию. На данном этапе может быть интересно наложить какие-то корпоративные ограничения по безопасности. Может переместить это на отдельный сервер. Здесь могут быть разные причины. Недостаток данных на вашем сервере или просто стремление сохранить безопасность вашей информации. Во-первых, я сохраняю свой документ в папке внутри своего компьютера.
Я закрываю Excel, поскольку вы не можете импортировать эту рабочую книгу, если она уже открыта. Боже. И создаю мое демо для техада здесь. Импортирую из Power Pivot. Я открываю книгу, которую только что сохранил. И что происходит? Visual Studio создает новый проект, и я импортирую ту же самую модель данных с теми самыми данными. Я не только импортирую описание модели данных, я также импортирую сами данные из Excel. И поскольку я импортировал в том числе и связи между Excel и базами данных, если я просто переобновляю, рефрешу свою модель данных, то я здесь доступаюсь к SQL Server. Почему я могу это сделать? С точки зрения пользовательского интерфейса я имею точно такой же интерфейс, могу расширить свою модель данных, например, вводя дополнительные измерения, дополнительные взаимоотношения, и мы можем все эти шаги на моей завтрашней сессии пройти. Но одна из причин здесь заключается в том, что есть две вещи, которые недоступны вам в обычном Excel. Первое – это партишены, если вы можете их добавлять постепенно, дополнительные данные из внешних баз данных. Например, если у вас миллион рядов, конечно, миллион строк, вам не обязательно обрабатывать их все, вы можете просто обработать последний месяц. И это одна из причин, почему мы используем Visual Studio. Вторая причина – это безопасность, настройки безопасности. Например, мы хотели бы ограничить видимость наших данных конкретной страной для конкретной группы пользователей. Ну, например, мы создаем роль, которая может читать данные, видеть данные. Но мы добавляем здесь фильтр. Мы говорим, что в строке «География», в таблице «Geography», в колонке English Country Region Name, значение должно быть равным Германии, Germany. Я только что создал выражение, DAX-выражение, я использую DAX-синтаксис здесь, для того, чтобы сказать, что я бы хотел фильтровать данные вот таким вот образом, и присваиваю эту роль одному пользователю, ну, например, Альберта. Теперь, когда я создал этот проект таким образом, я могу, мне необходимо задеплоить его в Analysis Services. Я уже это приготовил, чтобы не тратить много времени. И что мы сейчас можем сделать? Здесь у меня есть конечный пользователь, который подключен как администратор. И у меня есть все права, все разрешения нам к моей модели данных. И я создал connection к моей новой модели данных. И если я, например, навигирую по географии, выбираю по географии, выбираю English Country Region и смотрю на значения, я вижу все страны, поскольку я конечный пользователь, который может видеть все. Если я нажму на карту, я увижу данные из всех стран. Теперь, если я, вот, видите, и могу добавлять новые данные, новую информацию. Давайте я вернусь. Я уже подготовил отчет для этого типа, который здесь. И в этом отчете я просто сохранил ту самую модель, тот самый отчет, который вы увидели до этого. То есть конечный пользователь, конечно, может создавать отчеты в Power View без необходимости использовать Excel. То есть я также показываю вам, что просто используя SharePoint и SQL Server 2012, вы можете создавать отчеты. Но этот отчет был сохранен администратором. Что случается, если пользователь Альберта открывает тот же самый отчет? И вот результат. Как вы можете здесь видеть, давайте я вернусь. Вот видите, пользователь Альберта. Если Альберта открывает тот же самый отчет, это не другой отчет. Тот же самый превью, конечно, да, та же самая картинка генерируется, но Альберта может видеть только Германию. То есть его обзор здесь ограничен только Германией. Ну, это все на сегодня. Завтра увидимся дальше по Excel 2013. Спасибо вам большое. Если у вас есть любые вопросы, у меня есть перевод здесь, и я буду рад на них.
Что будут дальше? Призываю вас остаться еще на 10 минуток. Мы немножко задерживаемся, но осталось как бы то, что не хотелось бы, наверное, пропускать. Осталось будущее, которое ждет нас совсем скоро. Первое, о чем мне бы хотелось сказать, это проект Хекатон. Кто-нибудь слышал уже что-нибудь об этой штуке? 3 человека слышали. В чем идея? Идея, коллеги, очень простая. Мы с вами говорили о том, что у нас есть in-memory движок на клиенте, у нас есть in-memory движок для аналитической обработки данных. Хекатон – это in-memory движок просто для ваших обычных реляционных баз данных, обычная OLTP-нагрузка. То есть теперь у вас будет возможность в следующей версии SQL Server рассказать, вот это у меня самая загруженная табличка, к ней больше всего обращаются, очень много транзакций идет на запись, на чтение, не успеваем мы справляться, а давайте-ка мы ее выкинем в оперативную память. И представьте себе гибкость, то есть в одном SQL сервере, который одинаково устанавливается, администрируется и так далее, вы можете сказать, вот эта аналитическая модель у меня будет в оперативной памяти, вот этот кусок хранилища у меня будет в оперативной памяти, а вот это будет храниться не в оперативной памяти. Основные принципы, которые были заложены в архитектуру Хекатона, вот там 4, я не буду их там слишком освещать, нет времени, но приходите, поговорим, да, расскажем. Оптимизация для оперативной памяти на уровне табличек. Не надо всю базу загружать в оперативную память. Вы говорите эту табличку в память. Компиляция кода хранимых процедур в машинный код. То есть автоматом все хранимые процедуры, которые работают с этим делом, компилируются в машинный код, то есть просто в DLL-ку и в дальнейшем просто вызываются. Параллелизм, да, то есть теперь эта штука заточена на то, вот если мы вернемся на слайд назад, вот это вот один поток, вот это 50 потоков, это традиционный SQL сервер. Вот это ужасно же, да, мы добавили 10 там новых процессоров, 8-ядерных, а у нас общая производительность упала. То есть ядро SQL сервера не заточено под реально многопоточную обработку. И результат хекатона, да, ну сколько тут, я не знаю, там в 2, в 3, в 5, в 10 раз там улучшение производительности. И, собственно говоря, это в том числе означает и следующий поинт – легкое масштабирование. То есть, грубо говоря, не хватает вам нагрузки, вы раз там переехали на более мощный сервер, добавили еще там два процессора, поменяли процессоры там с 2 ядер на 8 ядер, и вы получаете масштабируемое, да. Не могу говорить там о линейном масштабировании, но… Вот что-то такое на выходе должно получиться. И очень важный момент, которого не могут обеспечить на текущий момент наши конкуренты, это то, что это не новый продукт. Это просто новый модуль в ядре SQL сервера. То есть вы делали как бэкап, и так все и останется. Как вы делали отказоустойчивость, так все и останется. Как вы писали SQL-код, так это и останется. Ничего не меняется. Просто у вас появляется возможность использовать оперативную память. И еще одно нововведение, которое я хотел анонсировать, это новый движок в PDV. Big Data очень здорово, но как быть, когда нам нужно обрабатывать что-то из Big Data, да, то есть из Hadoop, например, и из традиционного хранилища? Пока не очень понятно. Весной у нас выходит новая версия PDV, которая будет базироваться на текущей версии SQL Server 2012. И там будет много нововведений, но два ключевых. Первое будет новый движок запросов Polybase. То есть вы в одном запросе можете писать запрос одновременно и к реляционным данным, и к нереляционным, неструктурированным данным, которые хранятся где-то там в Hadoop, и на выходе получать как бы единый результат. То есть система сама все это будет объединять. А второе, column store индексы в PDV 2012 наконец-то станут обновляемыми. То есть если кто-то вот уже там работал с column store индексами, да, которые позволяют там до 100 раз увеличить производительность традиционного хранилища, основная проблема в том, что они не обновляемые. Загрузили новые данные в хранилище, надо сначала убили индекс, загрузили данные, подняли индекс. Не очень удобно. Здесь впервые будут реализованы обновляемые индексы. И заканчивая нашу встречу, полная платформа бизнес-аналитики, мы реально закрываем все задачи. Уникальная платформа с точки зрения использования вашей оперативной памяти. У наших конкурентов у кого-то есть персональный BI в памяти, у кого-то есть OLTP-движки в памяти, у кого-то еще что-то есть. Но, наверное, только у Microsoft есть вся линейка решений для оперативной памяти и на базе привычного инструмента SQL сервера. Ну и, естественно, интеграция, большие данные и так далее. Приходите дальше, заполняйте анкеты, пишите, звоните, задавайте вопросы, с удовольствием ответим. На вопросы отвечаем здесь, в зону эксперта сейчас не пойдем. Спасибо, коллеги.
Планировалось внедрить тем Foundation Server только для разработчиков, а тестировщиков оставить текущую систему. Однако прикидки показали, что внедрение для обеих категорий пользователей будет практичнее и дешевле. Текущая версия Team Foundation Server заметно улучшилась тестирование и обеспечение качества программных продуктов, что, собственно, и послужило одним из главных критериев при выборе этого инструмента. Платформа содержит полный набор инструментов для всех ролей команды разработки. Она основана на Visual Studio, и мы не видим препятствий для разработчиков, использующих другие операционные системы, работать с TFS.
Пилотный проект по внедрению Team Foundation Server был начат в 2011 году. И в том же 2011 году мы его успешно завершили. После успешного завершения пилотной эксплуатации Team Foundation Server в инфраструктурном направлении было принято решение о внедрении Team Foundation Server в R&D в целом. Было закуплено дополнительное оборудование, создана распределенная система на базе 3 дата-центров, и сейчас различные команды уже начали миграцию на TFS. Сначала, естественно, мигрируют те команды, которым это делать проще, у которых инструменты которых позволяют нативную миграцию в TFS. А те же команды, инструменты которых не предоставляют такой легкой возможности перейти будут переходить чуть позже в этом году. Для них мы разрабатываем соответствующие инструменты миграции. Сейчас Team Foundation Server ведется более 100 проектов и насчитывается около 500 пользователей, что является более чем половиной от R&D, то есть очень development лаборатории Касперского.
Лаборатория Касперского выбрала Team Foundation Server для организации процесса разработки, потому что TFS предоставляет все необходимые инструменты для этого, включая контроль версий, тестирование, билд-процесс и так далее. Особое значение имеет система построения отчетности, потому что все артефакты трассируются. Это имеет большое значение для организации бизнес-процесса в лаборатории Касперского.
В результате внедрения нового решения лаборатория Касперского получила интегрированную и унифицированную среду разработки. Взаимосвязи между проектами стали более очевидными и прозрачными. Кроме того, решение от Microsoft позволило преодолеть проблему трассировки фермы. Внедрение решения Team Foundation Server позволило реализовать трассировку как внутри проектов, так и между ними. Без TFS выполнение многих рутинных операций требовало слишком много времени. Так, например, поиск выполненных требований занимал несколько часов и требовал иногда усилия почти всей команды. Сейчас эту работу выполняет один человек всего за 3-4 клика. Решение Team Foundation Server оправдывает наши ожидания. Оно позволяет организовать работу команды и работать достаточно стабильно и эффективно. Опираясь на наш опыт, мы можем рекомендовать продукт другим компаниям.
Лаборатория Касперского – известный производитель антивирусного программного обеспечения. Все мы знаем, насколько важно защитить компьютеры от вредоносного ПО. Поэтому мы очень рады, что лаборатория Касперского выбрала Microsoft Visual Studio и Team Foundation Server для организации эффективного процесса создания программного обеспечения, стоящего на страже миллионов компьютеров по всему миру.
База команды Формула-1 Lotus находится в Оксфордшире, Англия. Нас около 540 человек, и мы участвуем в чемпионате мира FIA Формула-1. Каждый год мы проезжаем 20 трасс, и за каждым соревнованием наблюдает около 800 миллионов зрителей. Сейчас в команде проводится программа преобразования бизнеса. Мы хотим победить в чемпионате 2014 года, и задача программы – полностью к этому подготовиться. Мы активно инвестируем в своих работников, в технологии, и нам абсолютно необходимо совершенствовать свои процессы. И поэтому мы сначала оценили 13 ERP-систем и лишь потом приняли решение. Мы связались с подрядчиками, связались с аналитиками, которые изучали доступные решения и знали, какое из них лучше подойдет для нашего бизнеса. Мы составили список и оценили каждое из них. Никаких сомнений. Первое место заняло решение Microsoft Dynamics. У нас работают превосходные мастера, но им часто приходится руководствоваться своей интуицией и опытом, а не той информацией, которая у нас уже есть. Это та управленческая информация, которая необходима, чтобы принять решение о том, какую деталь проработать, какой материал использовать, как это скажется на бюджете, каким последствиям приведет позже, когда начнется сезон. И Microsoft Dynamics AX помогает нам находить именно те данные, которые помогут разработать более скоростной болид. Мы работаем в рамках соглашения об ограничении использования ресурсов. Глобальная экономика переживает сейчас не лучшие времена, однако мы должны делать все возможное, чтобы опередить другие команды Формулы-1. И та команда, которая продуманно потратит свои средства, никогда не придет последней. Именно эту задачу и помогает нам выполнить Microsoft Dynamics. Обычно, когда отдел эргономики заканчивает работу, они передают ее в конструкторский отдел, а оттуда она переходит в производство. Иногда случается так, что на заводе изготавливают детали, которые уже были усовершенствованы конструкторами и эргономистами. На это уходит масса ресурсов, но панели инструментов, которые входят в состав Microsoft Dynamics AX, помогают нам избежать такого снижения производительности. Сорок процентов наших сотрудников регулярно работают, находясь за пределами завода. И для того, чтобы они могли подключаться к сети, мы вынуждены поддерживать VPN. На мой взгляд, это безумие. Чем больше информации я размещу в безопасной облачной системе, тем быстрее они получат нужные им данные, и тем быстрее будет принято нужное решение.
В данный момент управление кадрами не связано с ERP-системой. Это очень неудобно, потому что в ней записаны все навыки каждого сотрудника. Но когда к нам поступает новое оборудование, очень сложно определить, где найти самого опытного оператора. Мы хотим собрать всю информацию о работниках в ERP-системе. И именно эту возможность дает нам Microsoft Dynamics AX. По сути, в болиде Формулы-1 все зависит от отдела разработок. Для создания машины приходится подготавливать по 20-25 тысяч чертежей, но инвестиции в решения Microsoft помогут отделам разработок и производства работать более эффективно. Мы должны постоянно внедрять инновации, непрерывно вносить изменения. И именно в этом и заключается основное преимущество решения Microsoft. Все команды Формулы-1, по сути, борются за одних и тех же партнеров, спонсоров и технических специалистов. Модуль CRM — это единая система, куда можно ввести всю информацию, которая поможет нам сохранить своих спонсоров. Ведь контракты рано или поздно заканчиваются. И если другие команды справятся со своей работой лучше, мы рискуем потерять своих партнеров. Microsoft Dynamics AX — это решение номер один, безо всяких сомнений. И это подтверждают оценки, которые мы провели. Мы приступаем к его внедрению. Я доволен этим решением. Уверен, что мы поможем своей команде победить в чемпионате 2014 года.
Лидер среди российских розничных сетей по продаже электроники и бытовой техники и одна из крупнейших европейских компаний, работающих в этом сегменте. По итогам 2011 года оборот компании M-Video превысил 130 миллиардов рублей. В компании работают более 17 тысяч сотрудников в более 280 гипермаркетах в 120 городах России. Многие годы информационно-управляющие системы и сети магазинов M-Video строились на платформе Microsoft Visual Basic. Эти системы используются для управления нашими филиалами и являются важнейшим элементом IT-среды как в торговых залах, так и во вспомогательных подразделениях. Магазинов. За годы работы мы постоянно наращивали функциональные возможности, повышающие ценность этой платформы для бизнеса. Однако при этом разрастался штат IT-специалистов, бизнес-аналитиков и разработчиков. Несколько лет назад, в 2010 году, мы решили внедрить службу Microsoft Team Foundation Server. Зачем? Мы знали, что эти службы беспрепятственно интегрируются с новыми и прежними версиями Visual Studio, упрощают управление новыми разработками и дают возможность безопасно администрировать существующий код.
Опыт использования Team Foundation Server компании NVIDIA подтверждает, что система легко воспринимается разработчиками, ПО, аналитиками, тестировщиками. Руководство она позволяет сконцентрироваться на управлении общим ходом проекта, контролируя отдельные задачи. Приобретение Team Foundation Server позволило нам получить техническую поддержку компании Microsoft по развитию системы по настройкам. Архитектурное решение строилось в точном соответствии с рекомендацией компании Microsoft. Мы установили две виртуальные машины. На одной из них Team Foundation Server, на второй машине необходимую для его работы реляционную базу данных Microsoft SQL Server. Рабочие процессы мы стали автоматизировать на основе методологии CMMI, прилагающейся к Team Foundation Server по умолчанию. После успешного внедрения Team Foundation Server в подразделение разработки в течение года мы автоматизировали бизнес-процессы смежных подразделений – логистического, торгового, интернет-магазина, веб-портала. Мы наладили учет исходных кодов программ на платформе SharePoint и Java.
Кроме того, мы отметили рост качества и скорости разработки программных продуктов, а именно этого от меня как от IT-директора требует руководство сети магазинов. Team Foundation Server — это отличный продукт, благодаря которому работа IT-подразделения приносит бизнесу еще больше выгод.
В настоящий момент в компании M-Video подразделение по контролю качества эксплуатации программных комплексов регистрирует все изменения в программных продуктах в системе Assist. Чтобы избежать дублирования функционала и дать возможность работникам взаимодействовать с единой системой, Следующим шагом по внедрению системы ТФС будет объединение систем ASSIST и ТФС, чтобы они работали как единое целое. Также скоро мы планируем внедрять новый функционал, который входит в версию ТФС 2012. Внедрение новых средств разработки Visual Studio позволит полностью автоматизировать процесс тестирования программных продуктов, а также обеспечить автоматический сбор и отслеживание требований к новым разрабатываемым программным комплексам. Для такой большой компании, как NVIDIA, является критически важным обеспечивать автоматизированное отслеживание требований и вообще полностью контролировать весь цикл разработки программных продуктов. Именно эту задачу мы и помогаем решить компании NVIDIA посредством наших новых продуктов Visual Studio и сервер TFS.
As cool as a tree, as scary as the sea, as warm as the sun, as silly as fun, as hot as fire, cold as ice, sweet as sugar and everything nice.
Лаборатория Касперского – динамично развивающаяся компания, чья основная деятельность охватывает сферу информационной безопасности. Она входит в четверку ведущих мировых производителей антивирусных программных решений, которые пользуются популярностью в сотни стран.
За последние несколько лет количество разработчиков, тестировщиков, других специалистов подразделения R&D, Research and Development, нашей компании выросло почти до 900 человек. У нас большое количество распределенных команд разработки, которые находятся по всему миру. Естественно, что исторически закладывалось, что у каждой из них были свои наработки по методологиям, по технологиям производства. У нас было большое количество инструментов поддержки производства программного обеспечения. Поэтому простейшая операция по передаче требования, например, из одного проекта в другой, а у нас очень много проектов, которые между собой связаны, занимала очень много времени и отнимала большое количество сил. Поэтому мы искали инструмент, который позволит нам сократить эти издержки. В итоге мы выбрали Team Foundation Server. Это чуть ли не единственная унифицированная платформа поддержки командной разработки программного обеспечения, которая поддерживает все современные методологии.
Первоначально планировалось внедрить Team Foundation Server только для разработчиков, а тестировщиков оставить текущих систем. Однако прикидки показали, что внедрение для обеих категорий пользователей будет практичнее и дешевле. Текущая версия Team Foundation Server заметно улучшилась тестирование и обеспечение качества программных продуктов, что, собственно, и послужило одним из главных критериев при выборе этого инструмента. Платформа содержит полный набор инструментов для всех ролей команды разработки. Она основана на Visual Studio, и мы не видим препятствий для разработчиков, использующих другие операционные системы, работать с TFS.
Пилотный проект по внедрению Team Foundation Server был начат в 2011 году. И в том же 2011 году мы его успешно завершили. После успешного завершения пилотной эксплуатации Team Foundation Server в инфраструктурном направлении было принято решение о внедрении Team Foundation Server в R&D в целом. Было закуплено дополнительное оборудование, создана распределенная система на базе трех дата-центров, и сейчас различные команды уже начали миграцию на TFS. Сначала, естественно, мигрируют те команды, которым это делать проще, у которых инструменты которых позволяют нативную миграцию в TFS. А те же команды, инструменты которых не предоставляют такой легкой возможности перейти, будут переходить чуть позже в этом году. Для них мы разрабатываем соответствующие инструменты миграции. Сейчас Team Foundation Server ведется более 100 проектов и насчитывается около 500 пользователей, что является более чем половиной от R&D, Research and Development, лаборатории Касперского.
Лаборатория Касперского выбрала Team Foundation Server для организации процесса разработки, потому что TFS предоставляет все необходимые инструменты для этого, включая контроль версий, тестирование, билд-процесс и так далее. Особое значение имеет система построения отчетности, потому что все артефакты трассируются. Это имеет большое значение для организации бизнес-процесса в лаборатории Касперского.
В результате внедрения нового решения лаборатория Касперского получила интегрированную и унифицированную среду разработки. Взаимосвязи между проектами стали более очевидными и прозрачными. Кроме того, решение от Microsoft позволило преодолеть проблему трассировки требований. Внедрение решения Team Foundation Server позволило реализовать трассировку как внутри проектов, так и между ними. Без TFS выполнение многих рутинных операций требовало слишком много времени. Так, например, поиск выполненных требований занимал несколько часов и требовал иногда усилия почти всей команды.